Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». И мы продолжаем наш цикл программ о жизни и смерти, жизни и закате великих империй. И сегодня наша тема – это Османская империя. От окраин Вены до Йемена, от Алжира до Каспия. Османская империя была одной из крупнейших в истории. На пике своего могущества она занимала территорию в 20 миллионов квадратных километров. Как маленькое тюркское племя смогло покорить такое огромное пространство? Как блистательная Портос превратилась в больного человека Европы? И зачем президент Эрдоган воскрешает османскую ностальгию? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
Османская империя была одним из самых значительных и долгоживущих имперских образований в истории. Возникнув в начале XIV века, она просуществовала до начала XX. Осман I объединил различные тюркские племена в регионе Анатолии и начал завоевание, расширяя свою территорию. Под руководством султанов Османской династии империя продолжала расширяться. Она захватила большую часть Ближнего Востока, Балканских стран, а также части Северной Африки. Османская империя была организована как абсолютная монархия, с султаном как верховным правителем. Власть была сосредоточена в руках султана и его ближайших советников. Стамбул, Константинополь, стал столицей Османской империи в 1453 году, после захвата города. В конце XIX века и начале XX Османская империя столкнулась с серией внутренних проблем, а также внешними давлениями со стороны западных империй. После поражения в Первой мировой войне империя распалась, а Турецкая республика была основана в 1923 году. Империя оставила огромное наследие в истории мира, включая архитектуру, культуру и организационные модели. Ее влияние было значительным и прослеживается до сегодняшнего дня. Как маленькое тюркское племя смогло покорить такое огромное пространство и пытается ли Эрдоган воскресить Османскую империю?
Это был сюжет Антона Сергеенко, а у нас в студии гость – мой коллега Андрей Шарый, писатель, журналист, в том числе изучавший наследие османов на Балканах много лет, как человек, живший на Балканах, так что османская тема близка, можно сказать. Но я хотел начать еще до османов, вернуться в Анатолию, собственно, рождение империи, и как действительно маленький, как это тогда называлось, бейлик, да, маленькое государство турок-сельджуков могло превратиться в империю, которая... Вообще, честно скажу, я занимался, сейчас готовился к этому эфиру, перечитывал. Я, конечно, потрясен масштабами этой Османской империи. Вот это фактически от Атлантического океана до Черного моря, там до Красного моря. Это больше Рима, фактически.
Это правда. Это правда. И мне вообще Османская империя представляется одним из таких очень компактных и показательных исторических примеров, на которых можно учить студентов о том, как рождаются и умирают универсальные государства. Действительно, с того момента, как династия Османов пришла к власти, до заката прошло больше 6 веков, и периодизация в истории жизни и смерти Османской империи прослеживается очень четко. Интересно, что многие специалисты, которые занимаются Османской империей на Западе, уверяют, что как раз в первый период своего существования, особенно 14-15 век, это государство, которое они ставят выше всех других европейских государств по уровню развития. Это почти идеальная военная машина, а может быть даже идеальная военная машина, у которой есть цель. Цель это и raison d'être существования Османской империи, это продвижение ислама. Это военная машина, которая продвигает ислам именем и велением сына, бога, султана. И оказалось, что эта идея работает. Эта идея работает еще и потому, что она проста. Мир делится на две части. Мир, дом мира и дом войны. Дом мира – это внутри империи, дом войны – это вне империи. И все, кто попадают в пределы этого дома мира, не обречены на безгласное ужасное существование, а жизнь их совершенно не обязательно становится хуже от того, что они стали завоеванными. османами. В европейской традиции принято изображать Османскую империю как исчадие ада, как прямого соперника христианской цивилизации, каковым она бесспорно являлась. Но на самом деле одна из особенностей внутренней структуры Османской империи с первых десятилетий и столетий ее существования – это то, что завоеванные народы вовсе не обязательно должны были превратиться в исламские народы. Они были гражданами второго сорта или подданными второго сорта. Если человек хотел оставаться православным христианином или католиком, он мог это делать, но при этом он лишался ряда прав, платил больше налогов, не имел права носить зеленую одежду, должен был слезать с лошади, если видел мусульманина. Но таких находилось очень много, и когда Исламская империя впитывала в себя один за одним народы рассыпающейся Византийской империи, то эта схема сработала. Эта схема работала. Работала она и на Анатолийском полуострове, работала она и потом на Балканах.
И на Балканах. Вот как раз выходим на Балканы, и действительно происходит столкновение вот этой растущей, расширяющейся османской цивилизации, мусульманской цивилизации с сербскими, боснийскими князьями. И здесь, конечно, важный эпизод – это Косово поле.
Это правда, да. Это правда, но это такая мифологическая история. Вообще, надо сказать, что наше нынешнее представление...
Для сербов, как я понимаю, вообще в основе сербской идентичности,
да. Но все это продукт историографии 19-го, начала 20 века, эпохи становления национальных государств, вот это национально-освободительное движение, как оно называлось. На самом деле, Косовская битва 1389 года в истории завоевания Балкан не была решающей. Она закончилась, собственно говоря, в ничью фактически, а не победой Османской империи. Ученые доказали, что на обеих сторонах сражались и сербы, и в армии султана были и генуэзские отряды. На стороне сербов, вероятнее всего, сражались албанцы и так далее. Это все такое не черно-белое. И за османами осталось поле боя, но...
Убит князь
Лазарь, да, которому, согласно сербской традиции, накануне битвы в области Сокола спустился святой Илья и спросил его, хочет ли он небесное выбирать царствие или земное. Значит, небесное царствие – это вечная православная вера для народа, а земное царствие – это царствие для князя Лазаря Хребельяновича и, соответственно, счастливое царство. Он, конечно, выбирает небесную версию. Это такие христианские мотивы мученичества и всего остального. Вот. И в результате погибает он, погибает и султан, которого убивает сербский герой Милош Обилевич. Но, например, албанская историография считает, что это был албанец. Значит, и в результате я был, кстати, на Косовом поле. Я был и на гробнице Тюрбе, где похоронены внутренности султана, значит, убитого сербским героем. И там интересно, турецкая семья, которая следит за состоянием этой гробницы, они там уже больше 300 лет, у них фамилия даже такая Тюрбадор, вот они там и хоронят их рядом, все это, в общем, выглядит очень симпатично. Недавно ее отреставрировали на турецкие деньги. А на Косовом поле там огромный памятник, Газимистан называется, его между мировыми войнами построили, он такой прямо вот пафос сербской государства.
Ну, собственно, автором Косового поля, как понимаю, во многом является Милошевич, который свою знаменитую речь тогда произнес, и он как бы поднял всю идею Косово, из этого рождается современный сербский...
Ну, примерно в той же степени, в которой Владимир Путин сейчас оживляет историю Второй мировой войны.
Или Александра Невского.
Вот, в своей интерпретации. Да. Это действительно так. Вот. Но, конечно, миф о Косовом поле и огромная вообще мириада мифов вокруг него связанных, это история для сербов очень важного, хотя сербское государство, собственно, создавалось не на Косовом поле, а севернее, в Рашке. И несмотря на то, что албанское население присутствовало там и задолго до того, как туда пришли славяне.
Но это... Сейчас, секунду, я думаю, нашим зрителям нужно напомнить, что это 1389 год.
Да, это конец 14 века, битва на Косово. Вот, причем поле. После того, как эта битва закончилась, поскольку султан погиб, то его сын Баязид, который командовал правым флангом, да, распорядился задушить своего старшего брата, который командовал левым флангом, потому что в исламской традиции, в османской традиции должен был один сын султана. И он вернулся в Константинополь для того, чтобы решить вопросы с престолом наследием, чтобы там не было внутренней какой-то смуты. И Сербия средневековая, после этого сербские княжества самостоятельные существовали еще больше 50 лет, и только в середине 15 века, они были окончательно завоеваны.
Но потом Сербия сыграла все-таки большую роль в распаде Османской империи.
Да, это правда.
Сербия и сербские восстания, революция, это как бы идет таким постоянным контрапунктом.
Да, это начало 19 века, тогда уже активно в борьбу за Балканы включилась и Россия, которая до начала 18 века не присутствовала как сколько-нибудь заметный фактор. Значит, главная роль в противостоянии османской угрозе принадлежит Габсбургам и Австрийской империи, которые, под руководством которых коалиции разных европейских государств на протяжении нескольких веков противостояли вот этой исламской дуге, которая, как вы верно заметили, протянулась фактически от пригородов Вены, ну, скажем, чуть немного восточнее, там город Дьор венгерский и Эстергом, это главные, самые западные точки проникновения Османской империи. На севере османы проникли до современной Украины, Каменец-Подольский, и, наверное, это самый северный город, на территории которого есть османский памятник, там есть минарет, он пристроен к католической церкви сейчас, то есть это юг Украины. Вот. Ну, а если говорить вообще дальше о территории Южной Украины, то и Крым ведь тоже был в вассальном подчинении.
Мы еще, поговорим о Крыме, 300 лет.
То есть это действительно было вот это мощное государство, но система пограничных сооружений, пограничных лагерей, так называемая военная граница, которая существовала вдоль границы Османской империи и империи Габсбургов на протяжении почти двух столетий, она вот сдерживала вот это проникновение османов.
Ну, типа римского лимеса такой.
Абсолютно правильно, или типа казаков, либо запорожцев.
Удивительно, империя по своему размаху, по своему, насколько, так сказать, и она не обладает хорошим пиаром, так скажем. По сравнению с Римской империей, мы все падаем ниц, когда слышим о Римской империи, а Османской империи мы все представляем вот это
потому
вот,
что... сказать,
людей в шароварах. Да. Идентичность, да, проблема идентичности, абсолютно, потому правильно. Что, действительно, мы об этом еще поговорим, вот когда захват Вены, штурм Вены, когда был, турки были формирующим другим Европы. Европейская и западная идентичность сформировалась против турок.
Это правда. И, видимо, для формирования любой идентичности нужен чужой, от которого отталкиваться. Вот турки или османы, они себя называли.
Да. Дело в том, что... Тогда османы,
османы еще не турки. Дело в том, что турки себя турками стали называть только после образования Турецкой республики.
Уже,
этого
об этом
турки
поговорим
а-ля
еще.
Тюрк, вот эта вот история. Да. Вот то, что называлось мода на все турецкое, там Байрон с его, турецкими одеяниями, мода на кофе, мода на табак, мода на тюльпаны. Это все было в привычной, в общем, европейской традиции, принималось немножко пренебрежительно. Это были дикие люди, это был такой изнеженный Восток, жестокий и в то же время изнеженный. Все
такой
истории.
Классический ориентализм. Но здесь я хочу вернуться в ключевой момент противостояния Запада и Востока, Турции и Европы, Турции и Византии. 1453 год. Взятие Константинополя – это вообще такой основополагающий момент в истории западной цивилизации. И здесь хочу, чтобы мы посмотрели эпизод из турецкого фильма «Конквест». Да, ну вот это, собственно, эпизод Святой Софии, который с Мехмед II берет на руки христианскую девочку.
Да, это один из самых дорогих фильмов в истории турецкого кино, и это попытка турецкой пропаганды, назовем это так, представить себя немножко в другом свете для европейского зрителя, поскольку в фильме играют европейские актеры, он переведен на... Есть английская версия его. «Ислам как благо». Это не ислам как катастрофа, которая положила конец Византии, а ислам как благо, когда прекрасный 21-летний султан берет на руки испуганную христианскую девочку и сверху божественный свет заливает святую Софию. Это совершенно нетрадиционная для европейского христианского восприятия история того. На самом деле речь идет о том, что великие империи ведут войну на своих окраинах, или потом одна из них приходит в центр другой империи с целью принести собственное благо. И вот султан делает это и осчастливливает тем самым всех тех, кто живет там. Ну, а кто не согласен с этим, он умирает или бежит, и так далее.
Но, с другой стороны, все-таки нельзя не признать, мы эту тему уже коснулись, что империя, она была достаточно толерантна и в смысле веротерпимости, и в смысле существования, особенно систем вот этих милетов, религиозных общин, которые были, ну, собственно, протонации. Такие были иудейские, были православные, были армянские. То есть это достаточно уникальное свойство этой империи.
Это правда. Внутреннее устройство империи было не таким жестким, далеко не таким жестким, как оно представляется, исходя из европейской традиции. Интересно, что... Ну, надо, во-первых, сказать о том, что вообще политическая культура той эпохи, Средневековья и раннего Нового века, она, конечно, была далека от близких к интересам гуманизма. И вот эти вот турки, сажающие на кол казаков, или усекновение головы, кровавые расправы над христианами, у этого была же еще оборотная сторона. Была, например, штурм Александра Васильевича Суворова Измаилова, где русская армия вырезала 15 тысяч горожан и 3 дня пускала трупы по реке Дунай. Между прочим, у украинских казаков, которые воевали против Османской империи, тоже было обыкновение засовывать в задний проход пленным туркам в сосновые шишки. Тоже, надо сказать, пытка та еще. Таких можно много чего здесь вспомнить для того, чтобы сказать, что жестокость осман совершенно не обязательно не нивелировалась жестокостью Европы. Это были такие жестокие времена. Mm-hmm. Что же касается подданных султана, то те, кто не бунтовал, у них были такие же, как в любом универсальном государстве, возможности для внутреннего развития. Османская империя охотно рекрутировала в свой административный класс управленческий представителей всех слоев, но нужно, всех национальностей, нужно, чтобы они были при этом мусульманами. Известна, например, история с формированием янычарского корпуса. Это налог крови, так называемый, назывался он по-турецки девширме, когда старших сыновей из христианских семей брали на воспитание в Османскую империю.
Делали мусульманами,
и потом из них вот был этот янычарский корпус, который карикатурно совершенно во многих фильмах и книгах предстает европейских, как такие прям вот ужасные головорезы. Потом янычарский корпус с начала 19 века, он стал играть самостоятельную роль в политике, поэтому был распущен. Но к чему я все это говорю? Многие, и исторические хроники это свидетельствуют о том, что многие хотели, чтобы их дети попали в этой нищей, бедной Европе, чтобы дети попали туда, получили образование, стали богатыми людьми. И на службе в Османской империи, в Константинополе, служили представители разных европейских национальностей, немцы, и генералами становились, украинцы становились генералами там. Вот. И беглецов было много из всех стран, и русских людей принимали на территории Османской империи, например, после восстания Кондратия Булавина. Значит, вот эти оставшие, они ушли за Дунай, на территорию Османской империи. Так что эта вся история совершенно не черно-белая.
Это история Большой империи и тоже эпизод, который сейчас поражает мое воображение. То, что в 1492 году султан Баязид, когда в Испании начались гонения на евреев, спасал из Испании, королевской Испании, мусульман и евреев-сефардов.
Это верно. На территории Османской империи были несколько городов с очень крупными еврейскими общинами. Это Салоники, прежде всего. Это болгарский нынешний город Русе, прежде он назывался Рущук, там была большая сефардская община, там до сих пор остались, так сказать, следы ладино языка, на котором они говорили. В Сараево была большая община. Действительно, они, видя большие финансовые возможности этой общины, опять же, евреям предложено было откупиться для того, чтобы жить там. Евреи сделали это и более-менее благополучно существовали и до Второй мировой войны, когда случился Холокост.
Мы продолжим наш разговор об Османской империи буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор из цикла «Жизнь и смерть великих империй» об Османской империи. О том, как она расширялась на территорию Евразии, о том, каковы были ее взаимодействия, в том числе с Украиной, рассуждает украинский историк Александр Галенко.
С крымскими татарами ситуация поменялась, потому что они стали частью Османской империи. Османцы потихоньку присвоили себе право менять ханов по собственному рассуждению, они стали контролировать. Ну и, естественно, татарам было интересно присутствие на османском рынке, потому что это были живые деньги. Вот то, что юнесты приносили Золотой Орде в виде доходов, то Османская империя, естественно, со своим османским рынком тоже предлагала, но, естественно, османцы перекрыли доступ в восточную, в западную часть Средиземноморья. Ну, поскольку были там какие-то генуэзцы, были какие-то греки, они заплывали, но это было все другое. И вот османцы своей мудрой, хитрой политикой, которая заключалась в том, что они поставили очень высокие налоги, ввозные, все невольники облагались налогом. Они заставляли татар сбывать весь свой улов, скажем это так, купцам. Ну, собственно, и татары не имели доступа прямого на рынке. Им выгоднее было сдать этот товар. Но в том-то и дело, что вся прибыль, она наваривается на рынке из потребителей османского, куда они доступа не имели. Вот там шло повышение цен. Поэтому, когда Михалон Литвин в XVI веке был такой, в частности, литовский судья, по имени, как вы понимаете, автор, памфлетист, который упоминает о том, что на стихийных рынках в степи продавались невольники оптом, это очень похоже на правду, потому что для того, чтобы продать невольника по цене дома, то есть заплатить за него такую высокую пошлину, это было немыслимо. И, естественно, мы знаем по другим сведениям, что татары сбывали свой товар, собственно, профессиональным купцам, которые уже варили деньги. Поэтому они на этом много не зарабатывали. В том-то и дело, что это исключительно прибыльная торговля. Им и прибыли не принесла. И вместе с тем постоянно интересовало их продолжение набегов. И таким образом османцы очень мудро по-своему устроили таким образом, что у татар был постоянный интерес к этому промыслу. Крымские ханы, более того, получали ежегодное содержание, которое от короны, которое назначалось с доходов налоговых поступлений кафы, которые на 2/3, опять же, состояли из налогов за сбыт рабов. Так что и у хана, и у его подданных были такие экономические условия, которые их буквально заставляли. Вот они буквально голыми руками ходили в эти набеги. И это был, естественно, вот такой ресурс. Османцы знали об этом, и они хорошо разбирались в ситуации. Верховный визир знал даже, сколько невольников поставляется на рынке. Статистики такой не было, но он знал это по налоговым поступлениям, поскольку бюджет это было на его совести. И он как-то в разговоре визир Ибрагим Паша, вот этот верховный визир султана Сулеймана, с габсбургским посланцем, упоминал, что мы с поляками не воюем, но благодаря татарам мы получаем втрое больше прибыли с невольников, которые мы оттуда вывозим. Так что вот такая интересная бюрократия. Так что Украина представляла собой этот ресурс, ну, в первую очередь, и поскольку османский рынок, несмотря на то, что он был очень емким, он не был бездонным, большое количество нераспроданных невольников оставалось в самом Крыму. И об этом, и в этом является разгадка их такого огромного, значимого присутствия в Крыму в 17 веке, о чем писал османский путешественник. Он оставил 10-томные записки, и Влия Челеби, он говорил, что население невольников, что 600 тысяч по сравнению с 83 тысячами всех мусульман.
Это был Александр Галенко в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы возвращаемся к нам в студию, где у нас Андрей Шарый, писатель, журналист, мой коллега. Вот здесь, конечно, мы выходим на тему контактов и, скорее, войны, да, Украины и за территорию Украины между Российской империей и Османской империей. Это что, вечные соперники? Фактически не было эпизода...
Это соперничество двух империй на своей периферии. Прямое столкновение Османской империи и Российской молодой империи тогда относится к петровским временам. Это Азовский поход, Первая война. И оно продолжалось на протяжении двух столетий фактически. Османская империя слабела постепенно, превращалась в больного человека Европы, о чем вы упомянули в начале программы. И постепенно... Русский штык как бы потихонечку брал верх над Итаганом османским, и потихоньку Балканы с большим влиянием, под большим влиянием национально-освободительных движений, сначала это сербские восстания первой половины XIX века, греческие восстания первой половины XIX века, вот, а потом весны народов середины XIX века, и потом все это уже покатилось освобождением или контролем российским посредным над Болгарией, и финалом, который оказался неутешительным для всех и для многих европейских империй, Первой мировой войной, по итогам которой сначала Российская империя исчезла, потом Габсбургская, а потом и Османская империя.
А затем и Османская. Но это да, это уже было спустя века. А важным эпизодом, важнейшим эпизодом столкновения, вот первый, на котором мы зафиксировались, было взятие Константинополя, 1453 год. И надо вспомнить, конечно, 1683. Это осада Вены, Кара Мустафа, который говорил, что возьмет Вену, столицу Священной Римской империи, повернет на юг, устроит султанские конюшни в соборе Святого Петра в Риме. И у нас здесь есть еще один эпизод из фильма польско-итальянского под названием «Битва под Веной», где вот можно посмотреть, каким образом изображены турки. Ну, османы в тот момент еще не турки.
You are defending your wives and children.
Это был эпизод из польско-итальянского фильма «Битва под Веной». И мы здесь видим, Андрей, весь этот набор роскошный всего этого ориентализма, все эти тюрбаны.
Да, ну это такая развесистая клюква, не менее развесистая, чем фильм турецкий, который мы с вами видели, но они достойны друг друга.
Но действительно, Турция, это вот то, что мы говорили, это действительно конституирующий другой Европы. Европа отталкивает от Турции и от России. Вот есть замечательная книга моего коллеги Ивера Ноймана, норвежского исследователя идентичности. И вот он пишет именно о них двух, что Европа формировалась вообще как проект идентичности за счет отталкивания а. от Турции и б. от России.
Это правда. И как раз линии разломов цивилизационных проходили как раз по Балканам или недалеко от Балкан. Это и вот эта дуга православно-католическая и исламско-христианская. Вот эти две дуги, они во многом определяли тектонические линии разломов исторических. Конечно, осада Вены 1683 года, верно вы сказали, это один из ключевых этапов. И этот фильм как раз представляет, как поляки спасали Европу. Фильм-то польский. Как поляки спасали Европу. Король Ян III Собеский, значит, в последний момент пришел на подмогу коалиции европейских государей, которые не верили в его силу. Но вот он оказался таким рыцарем Европы, что называется. И делает он вместе с итальянским монахом, это который верой. Крест и меч, опять же, побеждают полумесяц, побеждают Ятаган. Тут вот что еще интересно заметить. Европейские провинции для Турции были скорее обузой экономической, чем приобретением. Европейские провинции, Румелия они назывались все вот это. Вот Румелия, значит, они финансировались за счет в основном прибыли из Египта. Дело в том, что осваивать вот эти венгерские пустыни, пустоши, вот их было довольно сложно. И турки, османы сами туда переселялись довольно медленно, рекрутировать мусульман было тоже довольно сложно, и к концу 17 века и военное проникновение Османской империи остановилось, но и экономического стимула для того, чтобы империя простиралась дальше, на Запад его фактически уже не было. Вы упомянули Кара Мустафу, великого визиря, его задушили шелковым шнурком, платком в Белграде после того, как он не смог взять Вену. Таково было наказание, которому он фактически добровольно себя подверг. Но если бы, например, турки взяли Вену, и потом бы они пошли на Рим или пошли на Париж, то хороший вопрос, что бы из этого получилось. Дело в том, что вообще они практиковали тактику коротких набегов и возвращения, потому что потенциала для абсорбции вновь и вновь покоренных наций уже у них не хватало. И к этому моменту, к 17 веке как раз, я думаю, предел для эффективного функционирования административно-военной османской модели, он закончился. То есть сделанная вот по тем самым средневековым поликалам позднего средневековой империи, как многие империи, считала себя вечной, она не успевала за переменами.
И... Она, да, вот это вот, мне кажется, этот момент очень интересный, что начинается стагнация и постепенный закат на 250 лет.
Абсолютно верно. Это был медленный закат, и вызван он был не в последнюю очередь, насколько я понимаю, экономическим превосходством Запада, где начинается промышленная революция. Даже взятие Константинополя сыграло отчасти злую сутку с ними, потому что торговые пути изменились. Через полвека открыли Америку, вся эта карта великих географических открытий, всего остального, она поменялась совершенно. И в этой связи Османская империя в этой ситуации не смогла приспособиться к меняющимся
обстоятельствам. Ну да, к миру модерна, действительно, потому что если посмотреть мир образца 1453 года, это узел, это центр мира, Константинополь. И неожиданно центр мира смещается на Атлантику, смещается к Лондону, к Амстердаму, и туда выходит уже в новый свет, к богатствам нового света. И неожиданно Константинополь оказывается на периферии.
Мне очень нравится книга английского историка Джеймса Гудвина. Она называется «Владетели бескрайних горизонтов». Вот она посвящена Османской империи. Это, мне кажется, такое поэтическое, но очень точное наименование того, чего хотели добиться османы. Горизонта не существовало. Он был бескрайним всегда. И если в начале символ османского проникновения – это стремительный всадник, который с скоростью, с интервалом 20 секунд способен, значит, выпускать стрелы своего колчана, который быстро, как молния, вот, то в конце пути исторического Османской империи – это усталый паша, который возлегает на, значит, да. с чубуком и слушает…
В шароварах и туфлях, да, на берегу Босфора, свои елы вот эти, которые так прекрасно ностальгически описывал уже Орхан Памук.
Это правда,
вот эти все старые-старые османские традиции. Ну вот действительно, Турция… так и не совладала с цивилизацией модерна, можно сказать. Это вообще, кстати, удел многих исламских цивилизаций. То же самое говорят об арабской цивилизации, что она главная проблема, то, что арабы не совладали с модерном. И вот Турция тоже. Хотя вроде бы были же какие-то, я смотрю, и посылали детей в Оксфорд учиться, и янычаров распустили, весь 19 век, и железную дорогу строили. Но вот как-то...
Не хватало экономического потенциала развития. Османская империя влезала в кредиты и к австрийцам, и к англичанам, и к французам. И если вы вспомните историю 19 века особенно, то любая война, в которой принимала участие Турция, вне зависимости от того, как она закончилась, победой ли Турции, или война с участием Турции, как Крымская война, или поражением Турции, как война 1877-88 годов, консилиум европейских держав решал судьбу Турции. Затем, что отойдет Турции, что отойдет не к Турции. И последние десятилетия вот это отползание от Балкан, они вынуждены были смириться с потерей Боснии и Герцеговины, сначала формальной, потом действительной. Унизительным было поражение 1878 года, когда русские войска подошли фактически к Босфору, и только угроза вторжения прямого английского удержала русские войска от того, чтобы они вошли, наконец, в Константинополь. Это все показывает, что это был долгий закат. Он был неминуемым, и ничего с законами истории в этом отношении сделать нельзя. Так же, как с жизнью и смертью там, Римской империи, которую все
и на этом фоне появляются младотурки и отец турков Ататюрк.
Реформы пытались турки проводить всю вторую половину XIX века, неизменно опаздывали, и уже и они не могли с этой... обручи, которые стягивали эту бочку султанскую, они не выдерживали, и вода выплескивалась, и всякий раз эта война призывала, эти войны вызывали прилив европейских симпатий к грекам, к сербам, к македонцам, и еще раз повторяю, что закат и окончание этого дела было закономерным. Для того, чтобы понять вот эту европейскую Турцию, я посоветую нашим зрителям две книги, написанные югославскими писателями. Это книга «Мост над Риной» Ива Андрича и книга Миши Салимовича «Дервиш и смерть». Это прекрасное описание философское того, как была устроена Османская империя, как существовали там совершенно не всегда проблематичные, не всегда в военном отношении христианство и ислам, какова была философия этой Османской империи. И там же прослеживается закономерность того, почему всякая жизнь заканчивается смертью.
Ну что ж, Андрей, спасибо за этот рассказ. Это был писатель и журналист Андрей Шарый в нашей программе, посвященной судьбе Османской империи. Мы прервемся буквально на мгновение и быстро вернемся. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о жизни и смерти великих империй. И сегодня обсуждаем Османскую империю. А к нам присоединяется по скайпу Руслан Сулейманов, востоковед, журналист, автор телеграм-канала «Сулейманов». Добрый день, Руслан.
Здравствуйте, приветствую вас.
Ну вот можем ли мы проецировать вот это огромное 600-летнее наследие Османской империи на современную Турцию? В какой степени турки чувствуют себя наследниками османов? И в какой степени османскую ностальгию воскрешает Эрдоган?
Я думаю, что Эрдоган действительно воскрешает Османскую империю, и для него существенно, что он наследник именно османских султанов, а не, скажем, преемника Мустафы Кемаля Ататюрка. Эрдоган проводит своего рода символическую политику, где подчеркивает, что Турция – наследница, преемница именно Османской империи, которая присутствовала на широком пространстве от Северной Африки до, по сути, Центральной Азии.
А я хотел сказать, секундочку, а вот этого не было все это время, в 100 лет вот этого практически не было. Все турецкие президенты так или иначе присягали наследию Ататюрка.
Это было, и это воспринималось как травма, как очень болезненное прошлое, как писал Орхан Памук в своей книге, посвященной Стамбулу. Это было подобно квартире, которую покинула любимая девушка, где все напоминает о ней. И вот чтобы избавиться от этого ощущения, нужно было его чем-то затмить. И поэтому Турция стремилась на Запад. И стремилась она вестернизироваться не столько потому, что ей хотелось вестернизироваться, сколько потому, что ей нужно было затмить вот эти осколки Османской империи, вот это еще недавнее чувство имперскости и присутствия, будь то на Аравийском полуострове, в Северной Африке и так далее. И это действительно было травмой, но, повторюсь, это все замещалось тем, что Турция меняется, что в ней происходят революционные изменения, а все реформы Ататюрка, они так и называются, по сути, революционные реформы, будь то алфавит, будь то календарь, даже форма одежды поменялась, и эта тема не разгонялась до такой степени, как она начала разгоняться при Эрдогане, который еще, будучи мэром Стамбула в 90-е годы, стал придавать огромное значение самой дате завоевание, покорение Стамбула, как это дословно звучит по-турецки. Это стало праздноваться с огромной помпой в мае каждого года.
Дата и... вот это взятие Константинополя, да?
Да.
То,
да.
Что мы смотрели как раз отрывок фильма «Конквест», это по-турецки, значит, это действительно покорение называется.
Именно, событие, именно да? Покорение, да. И османский султан Мехмед II он называется Фатех, покоритель Константинополя. И в этом смысле Эрдоган сместил, по сути, акцент с республиканской Анкары, которая была действительно важнейшим городом для Ататюрка и его последователей, как центр светскости, центр республиканизма. Для Эрдогана гораздо важнее Стамбул. Именно в Стамбуле началось такое масштабное строительство мечетей, музеев, посвященных османскому наследию. И, например, в ночь перед прошлогодними президентскими выборами 14 мая Эрдоган проводил поминальную молитву именно в мечети Айя София, которую он, собственно, сделал мечетью, превратил.
Которую он превратил в мечеть, фактически, да, столько такую долгую традицию прервал.
Это тоже было для него. А, например, лидер оппозиции тогда, Кемаль Кылычдаroğlu, проводил этот вечер перед выборами в Анкаре, в мавзолее Ататюрк. Вот почувствуйте разницу, что называется. Так что для Эрдогана вот это ощущение имперскости, оно очень, очень важно. И даже если посмотреть на его внешнеполитические жесты, на его, скажем, военные операции в Сирии или в Ираке, это, в общем, тоже следствие того, что он ощущает, что заходит туда как к себе домой. Он не видит проблемы в том, что он нарушает чью-то территориальную целостность. И периодически он говорит о том, что нынешние границы Турции несправедливо проведены, что, в общем, неплохо бы их и пересмотреть.
Какой параллелизм, да? Нам известен еще один политический деятель, который говорит, что границы России не кончаются нигде. Вот, похоже, что границы... А я думаю, сейчас даже прежде, чем мы будем говорить о каких-то сравнениях с Россией, вообще, насколько вот этот эрдогановский проект вписывается на вот эту всю политику памяти, да? Политика меморизации, о которой еще Пьер Нора говорил с 90-х годов. И вот эти все мегапроекты памяти 21 века, как в них вписывается вот этот эрдоганизм, так сказать? И трамповский проект, и Брекзит, и, то есть вот эта вот политика идентичности, Турция здесь действительно выступает в ряду такого большого глобального поворота.
Да, безусловно, политика памяти, она во всем. Достаточно посмотреть на те символы, которые меняются, скажем, в государственных наградах, откуда убрали, скажем, портрет Ататюрка. Посмотрим на турецкие школы, куда теперь наравне с Ататюрком помещают портреты османских султанов. Посмотрим на массовую культуру в Турции, в первую очередь сериалы, которые популярны во всем мире, в том числе и в России. Они в массе своей, не все, конечно, но очень многие ведущие сериалы, они посвящены именно османскому наследию. И в том числе периоду заката Османской империи, который возводится в культ, и Эрдоган очень любит лестно отзываться об Абдулхамиде II, который был одним из последних правителей Османской империи, и это сложная такая историческая фигура, но Эрдоган отзывается о ней исключительно в таких радужных тонах, и в Турции вообще именно при Эрдогане началась сама дискуссия о том, какими были последние годы Османской империи, почему она распалась. И чаще всего вот эти дискуссии, особенно на государственном, окологосударственном уровне, сводятся к тому, что турецкую, османскую, вернее, империю расчленили на части. Это все были злокозни Запада, что это было кольцо врагов. И вот так с Турцией поступили несправедливо. Так что Эрдоган, да, очень часто любит к этому обращаться. И следствием этого является то, о чем я сказал, пересмотр наследия Ататюрка. Вот помимо того, что его портрет убрали с госнаград, его имя убрали с названий многих стадионов, более 10 стадионов в Турции носили имя Ататюрка. Сейчас их все поменяли. Чего стоит закрытие аэропорта Ататюрка в Стамбуле. Да, там без объяснения причин просто вполне себе нормальный современный аэропорт закрыли. Многие объясняют это тем, что вот у Эрдогана такое сложное отношение к Ататюрку, потому что Эрдоган выходец из исламистских кругов. А в исламистских кругах всегда было крайне негативное отношение к Ататюрку из-за того, что он так активно выступал против религии.
А вот интересно, ведь практически большую часть 20 века наследие Ататюрка хранила армия. Это что, часть того, что Эрдогану удалось настолько утвердить собственные культы, собственное политическое влияние, что армия выведена из игры? Как, скажем, армия и вообще вся светская Турция относятся к такого рода развороту?
Это происходило постепенно, это происходило последовательно, методично. Эрдоган не просто так по мгновению волшебной палочки взял и приструнил армию, мягко говоря. В самом начале своего правления это все преподносилось как стремление Турции вообще вступить в Евросоюз. И вот по так называемым копенгагенским критериям нужно было в том числе снизить влияние военных на политику. И в частности, скажем, уже в 2003 году было сокращено количество заседаний Совета Безопасности. В 2004 году впервые в турецкой истории Совет Национальной Безопасности возглавило гражданское лицо. И сегодня Совет Национальной Безопасности возглавляет гражданское лицо. И в 2010 году даже был проведен специальный референдум о поправках Конституции, по которым стало возможно привлекать к суду организаторов и участников госпереворотов. Это был такой важный символический жест, потому что весь 20 век в Турции это сплошь и рядом военные перевороты, когда военные, пользуясь огромным авторитетом, как-никак именно армия, освободила Турцию от интервентов во главе с Ататюрком. Армия брала на себя функции по, скажем, распуску парламента, распуску правительства. Последний такой был настоящий военный переворот в 1982 году. И вот организаторов второго переворота привлекли к суду, и до сих пор над некоторыми из ними продолжается следствие. И последним таким актом стали события в ночь на 16 июля 2016 года, попытка госпереворота. Есть разные версии на этот счет. Кто-то говорит, что он был срежиссирован, кто-то считает, что на самом деле готовился военный переворот. Я думаю, это не важно. Важно то, что последствием этого стало укрепление личного режима правления Эрдогана, и уже полное окончательное ослабление армии дошло до того, что турецкая армия стала по интернету искать офицеров. Просто их не осталось. Пересажали всех. Вот такие были чистки. Были ликвидированы, кстати, военные академии в Турции с традициями, с историей. Их просто взяли и ликвидировали. Объединили в одну общую военную академию. Вот то, что да, действительно удалось сделать Эрдогану последовательно, постепенно, но теперь армия не имеет того влияния, которое она имела еще буквально 20-25 лет назад.
Он себя фактически султаном чувствует. Султан Реджеп. К нему так, так сказать, не обращаются?
Да, его называют преимущественно в оппозиционной прессе в Турции султан Реджеп, да, султан Таиб. И очень популярны, кстати, даже в проэрдогановских кругах такие фотоколлажи, где Эрдоган, портрет Эрдогана соседствует с портретами именно османских правителей, султанов, но никак не с портретом Ататюрка. И мне понравилась публикация газеты, журнала «The Economist» в прошлом году к столетию Турции. Журнал написал тогда, что Ататюрку явно было бы некомфортно в эрдогановской Турции, а Эрдогану, в свою очередь, было бы некомфортно в Турции при Ататюрке. Но при этом Эрдоган не то чтобы прямо поставил крест на наследие Ататюрка, он попытался присвоить его, по сути, себе, взял то, что ему нужно, а взял он именно вот эти нарративы о том, что Турция была в кольце врагов, Турция боролась с злокознями Запада, и вот Эрдоган говорит об Ататюрке исключительно в контексте того, что Турция постоянно с кем-то воевала, с кем-то боролась, но в первую очередь, конечно, с Западом.
Да будет иметь какие-то геополитические последствия эта вся ностальгия, или это все в основном на внутреннее потребление? Мы же видим, как растет влияние Турции, мы видим результаты последней Карабахской войны.
Турция попыталась использовать вот этот так называемый неосманизм еще в начале 2010-х годов. Архитектор внешней политики Турции при Эрдогане Ахмет Давутоглу в свое время написал книгу «Стратегическая глубина», где как раз много говорил о том, что Турция неизбежно должна вернуться в зону своего исторического влияния. Балканы, в Закавказье, в Северную Африку и так далее.
В Йемен, так это да, много куда, это до Атласских гор вообще, до Йемена надо идти, до Крыма.
Да, и Эрдогану показалось, что это
до Вены.
Может... Да, это показалось, что это все может сработать. В 2011 году после парламентских выборов, если я не ошибаюсь, он триумфально заявил о том, что вот эта победа его партии на выборах, это победа не только Анкары, но и победа Сараева, победа Ливана, победа Сирии. Это наша общая победа. Вот так он преподносил. Это все было, конечно, на кураже, на фоне арабской весны. И Эрдоган тогда был действительно дико популярен на арабской улице. Казалось, что Турция является собой образец совмещения демократии и ислама. Когда исламисты пришли к власти, напомним, в Тунисе, исламистская партия Ан-Нахда, в Египте братья-мусульмане 2 года, по сути, правили. Но это все быстро закончилось, потому что это абсолютно другие общества, это абсолютно другая роль той же армии. Скажем, в Египте 2 года армия держалась, потом... Все вернулось на круги своя, и теперь армия доминирует в Египте, а братья-мусульмане запрещены. И поэтому Эрдоган так долго не мог примириться с Абдель-Фатахом Ассиси. Но это была просто ошибка, и ближайшее окружение, может быть, не сам Эрдоган, но его окружение точно признает, что это была ошибочная политика. Нельзя было вот делать такую однозначную ставку на исламистов, на вот этот вот неоимперский проект, потому что теперь ему приходится откатывать назад. Теперь ему приходится идти на попятную. Недавно он был вынужден поехать к Абдель-Фатаху Ассиси в феврале посетить Египет, хотя, конечно, ему хотелось бы, чтобы к нему приезжал на прием египетский президент. И вообще теперь приходится примиряться с теми, с кем он поссорился, с тем же Башаром Асадом в Сирии. Да? Он сделал ставку на то, что Асад вот просто потеряет власть, но не сработало. Так что Эрдоган уже просчитался, он уже обжегся на этом своем неосманизме и стал более осторожен. Поэтому я не вижу каких-то больших геополитических последствий.
Понятно. Ну что ж, Руслан, спасибо большое за этот рассказ. С нами на связи был Руслан Сулейманов, востоковед, журналист, автор телеграм-канала «Сулейманов». Ну, от себя добавлю, что вот, тем не менее, вот эта последняя часть разговора говорит нам о том, что империи живы. Они живы в политических проектах, в политическом воображении, в ностальгии. Хотя это может быть и культурная ностальгия, как ностальгический взгляд Орхана Памука, или политическая и исламистская ностальгия, как у Реджепа Таипа Эрдогана. Но когда эта ностальгия сочетается с авторитарной властью и геополитическими амбициями, то это становится очень опасным, что мы наблюдаем в том числе своими глазами уже на примере России и Украины. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Гиннес – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться уже все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.